Царю Небесному, Тешителю души истинной, живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись в нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси блаже души наши. Вы, наверное, соскучились, да, по занятиям. А? Да, был большой перерыв, слишком даже большой, да, конечно, можно поменьше, материал объемный.
Теперь будем гигантскими прыжками.
Какой-то да. Перерыв, когда чтение.
Приходится, да, наверстывать.
Не вспоминайте, вообще отдохнуть.
Да. Так, ну мы с вами, значит, продолжаем изучение библейской истории. Мы с вами дошли до Моисея, поэтому начнем как раз вот с этой темы. Эта тема связана с началом периода вождей нового библейского периода, в который включены два таких известных и знаменитых библейских вождя – Моисей и Иисус Навин. Мы закончили с вами период патриархов, и вот это новый период, к которому мы сегодня приступаем – период вождей. Призвание Моисея, рождение Моисея, биография Моисея. Ну, надо немножко обрисовать ту ситуацию, которая сложилась в Египте после смерти Иосифа. Дело в том, что многие исследователи, историки считают, что как раз вот во время возвышения Иосифа, Египтом правили фараоны из династии Гиксосов. Моисей и что?
А вы мне давали сами тему, я, в общем-то, готовилась еще в прошлом семестре. Вот, Моисей до, как бы, ну, условно говоря, до как...
А, ну, давайте, я буду просто комментировать. Давайте вместе так. У нас хорошая такая практика сложилась. Я, конечно, чувствую несколько угрызений совести, поскольку вот не все выступили вот со своими докладами. И поскольку тут время было полтора месяца, чтобы отточить каждую фразу ваше выступление и потренироваться. Ну, давайте так, да, давайте, поскольку вот инициатива с места, давайте все вместе вот так попытаемся, да, вместе поработать над этой очень интересной темой. Ну, давайте вот...
Да, я хотел вот как раз начать с ситуации,
которая сложилась в Египте, да.
Во-первых, нужно сказать, что, значит, после смерти Иосифа, нет, еще чуть-чуть раньше, значит, приблизительно в конце 18 века, до Рождества Христова, северную часть, дельту Египта завоевали так называемые гиксосы. Переводится как «вожди пустыни». Гиксосы вообще были интересными людьми. Это были семиты, вот, значит, пришедшие вот со стороны Сирии, сирийской пустыни. Кто они были достоверно, неизвестно. Но язык принадлежал у них к семитской группе. Главное божество их был Баал, но, собственно, это мало о чем говорит, потому что Баал это вообще-то именно нарицательное бога, и у евреев вообще, точнее не у евреев, а у семитов, вообще у них было как-то принято, вот у них Баал был, или Иль, то есть, собственно, и переводится как бог, или там владыка, вот Баал. Вот. Так вот, интересно, что после завоевания части Египта гиксосы осели в одной крепости, в одном городе под названием Аварис, и приняли даже божество с именем, египетское божество с под именем Сет, как мы все прекрасно знаем из лекции Зубова. Это было одно из главных божеств, входивших в девятерицу. Вот. И что интересно, по как-то видим по внутренним свойствам, Сет как-то подходил под Баала. То есть это, это был момент такой синкретизм, и Баал у них отождествился с Сетом. И они жили там, повелевали частью Египта. Вот. То есть создалась довольно сложная ситуация, когда Египет разделился на три части. То есть был север, юг, и еще была земля Куш, как бы Нубия. Вот. Интересно, как завоевали Египет гиксосы. Все дело в том, что немножечко обленившаяся египетская армия, как бы вот поскольку она как бы не имела таких сильных каких-то вокруг себя противников, все покорив как бы по вдоль и поперек Нила, вот, она, видимо, остановилась в техническом развитии. А гиксосы, семиты, они воевали там у себя, вот Сирия, пустыня, Месопотамия. И как я так прикидываю, что, вероятно, техника колесничного боя, она была отточена еще в Месопотамии, когда в 23-24 веке, опять же, кстати, семитский царь Саргон, первый царь Аккада, Саргон или Шарукен, в переводе означает это царь истинен. Вот, так вот, это буквально был первый царь семитского происхождения, кстати, который в Месопотамии образовал единое, огромное и объединенное государство, подчинив как бы север и юг. Там тоже были северные, но вообще там интересный
парадокс. Вы нам вот целый экскурс, да, из древней истории.
Это только начало, честно говоря.
Не, ну мы давай все-таки ближе, да, библейской истории.
Сразу вопрос, у кого это был главным божеством Сет?
Да. Гиксосы. Это на самом деле о гиксосах очень мало что известно, кроме того, что был семитский язык, значит, ну, хорошие воины, вот, божество Баал, собственно, и Сет они приняли, как бы, это момент синкретизма, как я сказал. Вот, то есть у них как-то отождествилось сознание, и во-вторых, управлять страной, которую они захватили без как бы вот такого вот.
Без опоры, да, на национальный такой языческий пантеон было невозможно просто. Ну и как все варвары, они быстро ассимилировались в культурной египетской среде, как правило.
Да, они даже приняли имена фараонов, у них была своя. Ну и что интересно, после того, как египтяне освободились, вот там Египет, южно-египетское государство, которое осталось вот в центре в Фивах, значит, которое начало как бы освободительную борьбу с гиксосами, оно так выровняло и вычистило это место, вот Аварис, город это Аварис, что от него остался для наших археологов современных только название, потому что до сих пор не место где-то, ну так, место приблизительно знают где-то в Дельте, там, где-то вот на востоке. Так вот, значит, возвращаясь, значит, Саргон, да, интересная тема, но мы еще вернемся к Саргону, кстати. Правда, вот. Значит, гиксосы же воевали часть Египта существенную. Значит, тезисно немножечко, чтобы продвинуться вперед. Ребят, можно меньше
разговаривать? Да, да, давайте.
Если не интересно, то...
Интересно, пока, да. Мы просто наоборот, видите, вызвал сразу дискуссию. Вот. Ваш такой водный часть вашего доклада о гиксосах.
Да. Вот. Значит, так. Гиксосы завоевали за счет своей технического преимущества. У них были колесницы, которых не было у египтян, и египтяне воевали плохо, они были практически обнажены, ни доспехов, ничего у них таких, такого серьезного не было. Короче, для гиксосов это было довольно простой вещью завладеть частью Египта. Да, это позже было. Ты немножечко... Гиксосы – это 18 век. А то, о чем ты говоришь, я тебе потом скажу. Хорошо, я тебе отвечу. Да. Что интересно, вот по поводу колесничного колесниц. Вот именно те самые колесницы, которыми завоевали гиксосы, именно те самые колесницы преследовали евреев, когда они выходили к Красному или Черному морю. Вот именно те самые. Вот, это вот интересная такая параллель. Так вот, полтора... Именно во через буквально там, может быть, ну, это, конечно, точно нельзя сказать, но приблизительно через 3-5 десятилетий после завоевания гиксосами Египта, именно и продан был Иосиф в рабство. И, ну, как мы все знаем историю Иосифа, вот он стал важным вельможем, провел в Египте аграрную реформу, очень такую своеобразную, когда выкуплены были все земли у землевладельцев, передано владение фараону, да, и кроме земель, кстати, ну вот религию Иосиф уважал, хоть и чужую, вот, и поэтому земли храмов он не тронул, вот, и как мы помним по Ветхому Завету, пятую часть, вот, значит, владеющие, точнее, не владеющие, а временно как бы арендующие земли у фараона люди, они пятую часть доходов платили государству. Угу. Из этого и шло развитие. Ну, в общем, такая реформа была. Вот, значит, чтобы побыстрее, значит, 70 или 75. Там, точнее, евреев появились на территории Египта. Им в земле Гессем выделены были наделы земли, они хорошо там жили. До тех пор, пока вот этот самый юг упорный египетский не восстал, фивы возглавили это движение, и египтяне вытеснили гиксосов, отчасти даже их и уничтожили просто-напросто. Значит, после этого евреям... А, кстати, евреи, пришедшие в это время в Египет, все дело в том, такой тонкий момент, что евреи были как бы, ну, родственником, что ли, какой-то степени, в общем, тоже принадлежали к семитам, с той же стороны пришли, откуда пришли гиксосы, то есть, в принципе, не только от Иосифа зависела вот эта вот доброжелательность некоторая, вот, которую проявили принявшая сторона в Египте. Вот, значит, после свержения гиксосов жизнь евреев изменилась, ну, это нужно было, наверное, ожидать, вот, в какой-то степени, вот, но не глядя на это, не глядя на некоторую так отчужденность, даже агрессивность со стороны египтян, евреи... вот этот фактор, кстати, вот интересен. Иногда сейчас его используют, что вот увеличение населения, это говорит о том, что ну, народ живет хорошо. То есть mm-hmm. условия, но это не всегда так. Вот, то есть, если Господь хочет, он так сказать, естество чин упраздняет, и, так сказать, люди плодились, размножались, евреи, я имею в виду. Вот, вопреки, в общем-то, видимо, условиям далеко-далеко неблагоприятствующим этому. Угу. Вот. И даже, видимо, высшая власть, фараон задумался как-то понизить эту вот планку рождаемости. Ну, я не буду пересказывать вот этот момент, наверное, все прекрасно помнят. Угу. Да, и...
да, он там призвал повивальных бабок, да.
Да, повивальных бабок, это не получилось. Как бы,
да, вот, они говорят, вот... что когда мы уже приходим, еврейские женщины настолько физически крепкие, да, что да, когда да. мы приходим, уже дитё появилось на свет. Поэтому ничего не можем сделать. Нас ставят уже перед фактом.
И вот, а вот после этого, после того, как фараон убедился, что это не прошло, то вот как раз-таки это уже касается нашего главного героя, вот, этой нашей большой темы, точнее, не нашей темы, а всей мировой истории, это касается Моисея. Фараон решил, что детей, вот те, кто рожается, новорожденных мальчиков, надо просто выбрасывать в реку. Вот. Но что интересно, мы изучаем сейчас историю религии, и все дело в том, что река-то там была одна.
Угу.
Река одна, Нил. И река, как мы знаем из лекций Андрея Борисовича Зубова, это была священная. И даже утопленники, утонувшие люди, они вообще говоря приходили в разряд как бы таких вот, ну не то чтобы святых, но как бы вот что-то такое было в их положительное вот в этой судьбе, потому что они сразу проникали как бы вот в самые глубины бытия, вот это вот буквально вот непосредственно как на электричке приходили буквально к богам, к Озирису. А почему? Потому что существовал миф об Озирисе.
Ну да, покровители, да. Да.
Вот.
Нила.
Да, я не буду останавливаться, я могу долго вот об
этом говорить. Да нет, ну конечно, сказать. У нас все-таки библейская история. Да,
да. Конечно. И, но это кое-что объясняет в том, что, возможно, фараон хотел, может быть, чуть-чуть как бы смягчить, как он для себя, он, может быть, понимает, что он как бы смягчает участь новорожденных, так сказать, выбрасывая их вот в реку, что как бы это в нравственном отношении было лучше, чем просто их резать, вот убивать там, вот, непосредственно. Так вот, значит, была пара евреев.
Ну, здесь вот давайте все-таки я немножко еще остановимся, да, вот на политике фараонов в отношении еврейского народа. Вот,
ну,
я, например, считаю, что это была политика геноцида, то есть уничтожения одной нации, другой нации. Что использовалось, как правило? Во-первых, использовался рабский неоплачиваемый труд,
да,
то есть за который люди ничего не получали. Труд изматывающий, да, ослабляющий нацию, да, то есть позволяющий существовать на уровне вот просто, так сказать, там, ну, так сказать, хлеба насущного, да. Во-первых, это само положение, отсутствие политических, социальных прав, положение раба, вещи, которые можно манипулировать, убить там ее, да, истязать ее, издеваться над ним. Да. И вот последний фактор, считаю тоже фактор геноцида, это ну, некая такая селекция, да, отбор, уничтожение мужского населения, мужского потомства и оставление женского. Женское, во-первых, быстро ассимилируется и так, вживается, так сказать, в природную среду. Вот. То есть, ну, вы знаете, я считаю, что эти принципы, они извечны. Это извечны, они присутствуют в нашем обществе, как это ни странно, может быть, звучит. Но, тем не менее, иногда, вот когда смотришь вот этот рабский неоплачиваемый труд, вспоминаешь как раз и евреев в Египте. Потому что, ну, за редким исключением у нас в России получают, соответственно, вот затраченным усилием. Я не говорю вот о демографической проблеме, о которой шла речь вот на рождественских чтениях. Мы за свои деньги ежегодно уничтожаем до 3 миллионов человек своего потомства. То есть и я в том числе, и вы в том числе, поскольку все мы налогоплательщики, и на деньги налогоплательщиков уничтожается наше, так сказать, потомство, и численность наша сокращается.
Да, кстати, что
интересно. И говоря, так сказать, отсутствие политических, социальных прав, пожалуйста, как, мы разве построили гражданское общество, да, которое нам гарантирует? Ни в коем случае нет. Я считаю, ну, может быть, там, не знаю, там, в зачаточном состоянии, да? Но до этого еще далеко. Да. Но трудно сказать, да, под каким иноземным влиянием мы находимся, но под каким-то иноземным влиянием, я лично глубоко убежден, мы все-таки находимся.
Однозначно.
Да, кто-то все-таки, подобно фараону, пытается проводить эту политику геноцида. Целая программа. Ну, мы видим здесь, что здесь тоже целая программа. Поймите, это не просто так. Потому что это пятая колонна, да, внутри, так сказать, всегда, так сказать, грозившая, так сказать, присоединиться к внешним захватчикам, тем же гиксосам, да.
А, кстати, вот
то есть это такой взрывоопасный элемент.
Вот, между прочим, тоже это говорится, вот, что вот евреи-то как раз угнетали еще вот с самого начала, вот они угнетали из-за того, что подозревали их, что они могут
приступить
к каким-то врагам.
Ну,
а враги были для египтян, как мы знаем,
да.
Они с запада приходили.
Да.
Это действительно, ну откуда пришли гиксосы, да?
Ну, да.
Но это оттуда действительно боялись очень сильно египтяне, что оттуда придут. А там, ну, косвенно какие-то. И вот боялись они, что евреи поднимут какое-то восстание или просто
вырвут. Мужское население уничтожалось.
Ну, в принципе, да. Конечно.
Ну, конечно, да, конечно, чтобы не было мужчин, те, кто могут потенциально носить оружие или там участвовать, так сказать, в войне. Ну, есть и другая причина. Вот я так пролистывал Щедровицкого. Он говорит, что как бы вот фараону было предсказано жрецами, что в среде еврейского народа, то есть родится мальчик, да, читали, да, который займет его трон, то есть станет царем египетским, сместит его и его наследника. Поэтому еще и по этой причине фараон пытался уничтожить всех еврейских младенцев. Причем как раз многие пытаются как бы провести аналогии между ситуацией, которая возникла в момент рождения Иисуса Христа, да, когда Ироду тоже было так же точно предсказано, вот, что родится царь, который займет его престол, поэтому Ирод послал воина Вифлеема избить всех младенцев мужского пола до 2 лет и ниже, чтобы тем самым как бы вот лишить возможности вот этого иудейского царя, его потенциального преемника, занять его престол. Здесь и эта как бы причина, она подспудно существовала, когда фараон вот уничтожал мальчиков, оставляя в живых девочек. Вот поймите, что почему именно вот мы говорим, вот именно в это время родился Моисей. Потому что еврейский народ не мог исчезнуть с лица земли. Не мог. Почему? Потому что из него должен произойти Мессия, Спаситель. А речь шла о полной, тотальном уничтожении еврейского народа, как нации. Задача такая стояла, в принципе, у фараона. И все на это было направлено, все его последующие приказы. Ну, по крайней мере, если не полно-тотальное уничтожение, по крайней мере, ассимиляция до уничтожения всяких национальных таких характеристик, национальных особенностей. Поэтому, естественно, промысел Божий и посылает в этот критический момент для еврейского народа спасителя в лице Моисея, чтобы он освободил еврейский народ от гнета рабства и вообще полного и всеобщего уничтожения.
Дальше. А у нас он еще пока не родился.
Нет, он уже рождается. Христос рождает славище.
Интересный момент. Вот что в Библии вообще не написаны имена родителей. Вот, по-моему, протоиерей Пушкарь, он эти имена называет. И, ну, я так, наверное, думаю, вероятно, да, и у Фрезера, кстати, вот, Джеймс Фрезер, там в его книжке «Фольклор Ветхого Завета», он там тоже эти имена называет. Вероятно, это имена из Талмуда, я так думаю, что где-то к определенных книгах, посвященных вот Моисею, там эти имена называют. Но в Библии они не названы. Вот, ну, собственно, ничего примечательного в этих именах нет, кроме того, что вот факта, что родители были из колена Левина. То есть после принятия закона, уже после это будут те самые левиты, священническое, так сказать, колено, из которого будут, так сказать,
ну, да.
Да, как бы набираться.
Но еще интересно, что именно как раз после этого указа фараона как раз они и заключили брак. В то время, когда вот, ну, собственно, это предание говорит, что наоборот, многие браки расторгались, и еврейские семьи перестали иметь близкие отношения, чтобы не рождались дети. А чтобы тем самым как
даже
бы
опасно, как
опасно, да. И вот в этот опасный, так сказать, момент переломный, да, происходит заключение брака, причем брака с целью рождения детей. И Амрам и Иохаведа. Или Иохаведа. Ну, Иохавед или Иохаведа в женском варианте. Амрам, не Аврам, Амрам. Ну, из колена Левина больше для нас важно.
Да, безусловно.
Ну, и так
значит,
появляется
ребенок.
Ребенок. Что ребенок? Это был за ребенок? Как он вообще появляется?
Нет, он сначала появляется обычным способом. Так. Как обычно это бывает. Вот, значит, ребенок родился очень красивым.
Да, вот, кстати, Библия подчеркивает несколько необыкновенную красоту.
Да.
Еврейского мальчика, а предание говорит, что какое-то необыкновенное сияние.
То есть, да, да. Скажем, вообще, по-моему, ни о ком не говорит, что вот...
Да, евреи вообще по природе очень такая нация красивая.
Да, красивая и чудолюбивая. То есть,
да.
Вот, значит, ребенок родился красивым. И хотя, как бы, ну, по закону фараона, то есть, существует его указ, надо выполнить указ, то есть, умертвить, точнее, вот... бросить в реку, там, как-то вот утопить ребенка, значит, мать, родители оттягивают этот момент. Прошло 3 месяца, вот, и уже, казалось бы, ну, должно совершиться неизбежное. Значит, больше об отце ничего не говорится в Библии, вот, не знаю, как уж там в Талмуде, вот, но мама была, видимо, у Моисея женщина умной, вот, женщиной такой... такой вот практичный, что ли, она делает следующее. Она, значит, кладет ребенка в корзину, как вы все прекрасно знаете, да, смолит ее, значит, договаривается, видимо, все-таки это была Мариам, сестра Моисея и дочь. Вот, значит, они кладут рядом с рекой этот ковчег, ковчежек, и поджидают, точнее, поджидают и присматривают за ребенком, то есть его не бросают, а присматривают за ребенком издалека, значит, сестра, видимо, Мариам, все-таки, это не названо в Ветхом Завете, значит, имя, но, видимо, Мариам. Значит, приходит царская дочь, царевна, и, ну, фараонская дочь, и они обретают этого ребенка, находит его там служанка, показывает, сразу же узнают, что это, видимо, по всему видно, что это ребенок еврейский, вот. И
ну, я думаю, что он просто был обрезан, да?
Ну, я это имел в виду.
Да.
Это что соблюдались правила веры, все было сделано как надо. Вот, значит, ребенок действительно удивил царевну именно своей красотой,
да.
Да, дети вообще красивы, но, видимо, тут еще что-то...
Ну, это, наверное, вот был определенный признак, наверное, богоизбранности. Вот почему Библия так подчеркивает красоту, то есть она желает показать, что это был необыкновенный ребенок, то есть не просто там рядовой ребенок у рядовой четы, да, вот необыкновенная небесная красота, можно быть так сказать, да, она выделяла его среди, так сказать, всех детей, что и поразило, да, царевну, вот эта дочь фараона.
И еще одно, тут, видимо, нужно сказать, что об этом как-то не говорится в Библии, но, видимо, все-таки царевна была уверена, уж не будем говорить о том, умная ли мать это как бы продумала, все, но царевна так поняла, что это ребенок, который из реки, то есть он как бы приплыл, вот. В общем-то, этому может свидетельствовать еще то, что вообще, да, кстати сказать, ведь евреи жили уже не больше 3 столетия, на самом деле, в Египте. Они прекрасно знали, видимо, ну, может, прекрасно, может быть, не очень, мифологию, религию египтян. Прекрасно они тоже понимали, что такое Нил для египтян. И прекрасно знали миф об Азирисе, который был сброшен сетом в саркофаге,
да,
тоже
в
своеобразном ковчеге,
да,
и отправлен вниз по Нилу, и уже как бы и где-то там, вот в город, это назывался Гебал, вот, финикийский город, там он, так сказать, этот саркофаг остался. Короче, это как бы миф или... Практически это можно, может быть, даже упрощенные какие-то варианты, что ли, как бы сказка такая своеобразная, была знакома в упрощенной форме и евреям. И поэтому вот, вот это вот спасение как бы вот ребенка, вот он...
Отвечал... А, то есть преобразовало миф,
да,
о смерти воскресения,
да, Азии. Такая интересная, знаете, человеческая задумка, что
да,
вот царевна или человек какой-то увидит, вот ребенок спасся, то есть, ну, он уже спасся, но его нельзя уже и как бы обратно, вот, и это должно подействовать на религиозных египтян, потому что египтяне были религиозны, действительно, как нам, так сказать, рассказывают.
Ну, да.
Андрей Борисович, вот. Значит, все это как бы подготовило.
Но здесь, конечно, вот, надо отдать должности еще и вот и Ахаве, да, ее вере в промысел Божий. Да, все-таки она отрывала как бы от себя своего любимого ребенка, да,
да,
и как бы...
Вот она была не только умна, но она была решительна,
да,
сильна духом.
Да, вот, да, она все-таки так, полагалась, да, на промысел Божий.
Да.
Все-таки, понимаете,
да,
это очень рисковое предприятие, так вот пустить, так сказать, корзинку с ребенком в реку Нила. То есть она была уверена, да, что промысел Божий приведет...
Дочь была рядом все-таки. Надолго надеялся.
Она как бы присматривала, но все-таки полагалась она больше на промысел Божий, что промысел Божий сам устроит судьбу этого ребенка неведомым ей оба. Она же не знала, что царевна в этот момент выйдет купаться, да? То есть судьба вообще непредсказуема была у ребенка. Да, она что-то могла предполагать, исходя вот из этих представлений египтян.
Я думаю, что она была настолько умна, что она все как бы...
Все продумала.
И сделала.
Ну, я не думаю, что здесь все можно продумать. Невозможно.
Просто это ей было Господа.
Да, да.
Это помышление Господа было.
Прямо в воду она его не... это там, корзинка там не плавала, в них стояла себе на берегу.
Да, положила просто. И это вот тоже интересно.
Я думаю, что...
Хочу прочитать один текст. Просто вот перевод новый, потому что у Фрейзера приводился перевод как бы, ну, на русский язык старый. Это перевод с аккадского, то есть семитского языка. Значит, вот о том, тот самый Саргон или Шарукен, я быстрое такое ответвление сделаю. Значит, я Шарукен, царь могучий, царь Аккада, мать моя жрица, отца я не ведал. Понесла меня мать моя, жрица, родила меня в тайне, положила в тростниковый ящик, вход мой закрыла смолою, бросила в реку, что меня не затопило. Подняла река, понесла меня к Акке, водоносу. Акки, водонос, багром меня поднял, Акки, водонос, воспитал меня как сына, Акки, водонос, меня садовником сделал. Когда садовником был я, Иштар меня полюбила, и 54 года на царстве был я, людьми черноголовыми я владел и правил. Нужно только краткий комментарий сделать. Акки, водонос, был не просто водонос, а он был царским водоносом, вот, и садовником. И поэтому, став садовником тоже при царе, Шарукен, значит, после того, как его полюбила, видимо, Иштар, значит, возглавил это самое царство. Это кратко, я не буду, так сказать. Так вот, Фрейзер, тоже один комментарий, он приводит такой текст, и еще из, значит, один текст из эпоса индийского, из Махабхараты, там тоже... Чем-то схожая ситуация, значит, брошенный ребенок незаконнорожденный. И, а он, ну, как бы считаю, приводит такую гипотезу, что это как бы общая такая вот, как бы, какой-то общий миф, что ли, про миф о том, как вот незаконнорожденных детей, вот, хотя тут никакой незаконорожденности в нашем случае не было. Незаконорожденных как бы бросали, проверяли на, точнее, подозреваемых подозреваемых в незаконорожденности детей, ну там может быть где-нибудь в неолите, палеолите, да, проверяли на законорожденность и бросая воду, если да, если вода, вода выталкивала, то есть он вот с этим,
ну, это таким обычай, да.
Вот, это был такой,
был это, такой, кстати, обычай,
до позднейших времен, то есть вот до каких-то там до средних веков это осталось даже где-то в Европе, почему не то там у у шотландцев, не то еще у кого-то, что-то такое было. Он приводит это. Вот. Но в нашем случае как раз таки ведь ну, все как-то иначе. Ну не просто во-первых, тут сама по себе ситуация. Никто в реку никого не бросает. Тут все как-то сразу. Но одно. Тут есть некоторые параллели. Почему? Потому что каким-то возможно, вот сами по себе евреи вышли из тех же мест, откуда и сам Шарукин. То есть вот это вот, этот текст, это часть легенды о записанного предания вот, о Саргоне первом, потому что был еще второй, вот, о Саргоне, и где он говорит от своего лица, видимо, он сам это рассказал.
Саргон это ассирийский, да?
Владык? Нет, Саргон это Аккад. Значит, это Шумер. Это вот как раз первый аккадский шумер, это земля Синар приблизительно, вот по, так сказать, по терминологии Библии. Вот. Что интересно, земля Синар, я только сейчас понял, почему земля Синар. Это очень характерно, что там везде земля Синар, а не государство. Почему? Потому что как такового государства вот, шумеры, они не создали такого вот единого, как понимали, вот, например, евреи или египтяне. То есть вот афразийские народы, там были разрознены такие, ну, выражаясь античным языком, полисы, то есть полисы, города-полисы, города-государства. И там вот такой единой власти не было. То есть не было царя, не было. И поэтому земля, вот земля, а там что-то такое. А Аккад принес вот первый Шарукен, захватив как бы всю территорию Междуречия, в том числе и южную часть, то есть, собственно, Шумер или землю Синар. Кстати, в этой же земле, как мы все прекрасно помним, находился город Ур,
халдейский, да.
Из которого вышел Авраам. И вот я как раз вот почему вот подвожу так к этой теме Саргон. Саргон это 23-24 век. Чуть позже, после Саркона, и вот на аккадском семитском языке начинает говорить все Междуречие. До этого говорили, что во многом, вот, во всяком случае, вот на шумерской территории там был шумерский язык. Это был совершенно другой язык. Значит, аккадский язык занимает всю площадь Междуречия и начинает распространяться даже дальше. И я тут вот заглянул в один учебник. В общем, во время войны египтян с хеттами в, по-моему, это 12 век до Рождества Христова, 13 век до Рождества Христова, договор с Авраамом, 15 век. Значит, договор о мире был написан на египетском и на аккадском. То есть хетты писали на аккадском. Вот. То есть вся территория вот эта вот была как бы покрыта вот аккадским вариантом семитского языка, ну, к этой группе относящимся. Вот. Так вот, Авраам и Ур-Халдейский. Ур-Халдейский – один из главных полисов Шумера. Во времена уже Аккада, то есть вот, значит, собственно, это государство уже было государство семито-язычные и во многом уже семитское просто. То есть, вот, например, Вавилон, Ассирия, это все государства семитские. То есть, вот,
семитские, да, но это как бы... Вот.
И предки евреев, скорее всего, с волной, вот после торжества Шарукена и аккадцев, семиты хлынули на территорию Шумера. И позже уже, через там, несколько столетий, вместе с амореями, которые тоже упоминаются, конечно, в Библии, которые жили в том числе и на территории Ханаана, Вот. А Морея, это была большая группа семитов. Вот, видимо, одной из группы вот этих вот амореев были и евреи. Там были как бы небольшие такие племена, и были еще арамеи такие, да, арамеи. Мы все знаем, арамейский язык – это язык Христа. Вот это тоже я подвожу, вот это все это очень Лебан, интересно. Да? Вот, одно как бы из разновидностей племен вот амореев были арамеи. И один из вариантов, опять же, вот и это, может быть, одной из семей арамеев были и евреи. То есть, ну, в будущем ставшие евреи. Пришли они, скорее всего, с территории вот нынешней, так вот, точнее, с юга Персидского залива, короче. Вот приблизительно. То есть даже с запада, что интересно, не с востока, а не с запада. Вот. Именно поэтому, если все помнят, например, когда Исаак хочет жениться, точнее Авраам женит Исаака, да, он отправляет к себе на родину, значит, и там он берет замуж дочь Лавана арамеянина. Вот что там подчеркивается, арамеянин, я так не сразу понимал, почему арамейский, это арамейский, это обычно этот Ливан. Там до сих пор там три села разговаривают на арамейском языке. Вот. Это язык Спасителя. Вот. Это язык, который использовал там, например, в посланиях, ну вот призыв Маранафа. Да? Вот. Господь грядет, это апостол Павел. Вот. То есть Авраам.
Так, ну мы, наверное, уже должны вернуться все-таки к Моисею.
Сейчас, немножко так эта операция произошла. Значит, царевна обрела младенца Моисея, и если двумя словами, потому что в Библии тоже очень кратко этот период жизни упоминается, только лишь архидиакон Стефан говорит в своей проповеди к иудеям, значит, мученик, первомученик Стефан говорит о том, что Моисей был научен мудрости египетской. Mm-hmm. Вот, то есть мы, как бы воспитавшись при дворе, значит, видимо, овладел теми самыми тайными искусствами, науками Египта, которые прославили эту страну. И за этими знаниями даже уже во времена Спасителя, тот же самый Дионисий Ареопагит, приезжали в Египет учиться, как бы, или точнее даже уже доучивался. Вот. Еще мы пропустили один момент, что когда царевна обрела Моисея, то подоспевшая сестра Моисея предложила в кормилице мать Моисея. Mm-hmm. И как бы они, семья, так сказать, обрела сына, вот, мать сына своего. Вот. И она воспитала в иудейском, еврейском духе.
Mm-hmm.
И вот, честно говоря, это мои, конечно, домыслы, но вот пресловутое косноязычие Моисея, на которое он сам как бы ссылается, жалуется и вот говорит о невозможности такой проповеди, что ли, ну, вот такого вот обращения к фараону, такого вот, чтобы тот его выслушал, да, то есть это был, видимо, какой-то существенный такой изъян. Вот, можно, так сказать, предположить, что вот эта вот двойственность сознания некоторых, она послужила вот таким вот и для речи, некоторым таким вот речевым недостатком. Потому что, с одной стороны, он оставался иудеем, он был обрезан, он был настоящим евреем и пророком, как мы позже узнаем. Вот, но одновременно он был и египтянином, так как его, когда он бежал уже из Египта в Мадиане, дочери Иофора, они, ну, как бы рассказывая, говорят о нем там египтянин. То есть он был египтянин.
Ну да, но вот, кстати, Щедровицкий, он так вот, наверное, талмудическую версию приводит, почему он был вот косноязычный и гугнивый. Он говорит о том, что вот когда после пребывания в родительском доме он был отдан дочери фараона, она и привела его во дворец, чтобы представить своему отцу. И когда, значит, фараон, ну, вероятно, решивший как-то вот приласкать отрока или там погладить по головке или взять на руки, то отрок неожиданно схватил его за корону, и эта корона упала на землю с головы фараона. И когда, значит, фараон это расценил как дурное предзнаменовение, собрал, так сказать, совет жрецов и стали выяснять, к чему это. Даже жрецы сказали, а не тот ли
это,
который там сместит тебя, то есть твоего сына с твоего престола. Потому что все, как бы, звезды показали, что именно это и есть тот самый младенец. И в данном случае вступилась дочь фараона, которая говорит, ну хорошо, давайте устроим испытание, потому что нет как-то единого мнения, чтобы так не наказать виновного, так не казнить, так сказать, невинного, давайте мы все-таки устроим испытание. Значит, и ему, значит, принесем два блюда, на одном, так сказать, золотые драгоценности, на другом горящие угли. И если он истинный царь и разумный, да, править, он, естественно, выберет золотые украшения. И поэтому с вами определим, так сказать, кто он, там, будущий претендент или так, ничего не значащий младенец. И действительно, когда принесли эти два блюда, одно с прекрасными золотыми украшениями, то ручка Моисея сразу потянулась к золоту. И в этот момент, говорит предание, с неба, так сказать, послан был архангел Гавриил, который в последнюю минуту эту руку отвел от золота и направил ее к горящим углям. И вместо того, чтобы схватить очередное золотое украшение, рука Моисея схватила горящий уголь и по младенческой привычке, да, засунула его в рот. И тем самым, как бы, этот горящий уголь опалил там все голосовые связки, и вот с тех пор, ну, это он стал вот косноязычным и гугнивым. Ну, это такое вот предание, наверное, талмудическое. Да. Да. Таким образом вот приобрел он такой вот недостаток, о котором он впоследствии говорит. Да, это одна из таких версий.
Об этом можно говорить. Вот. Ну, наверное, нужно сказать о том, что перевод слова имени Моисея,
ну, да,
обозначает «дух из воды». Вот. Что, кстати, тоже можно интересным образом как-то вот интерпретировать. Вот у меня эпизод такой вот в жизни Моисея, с одной стороны, конечно, короткий, но занимающий 80 его лет, то есть две трети того, что он прожил. Так вот, вот вынутость из воды, как вот на имя его, о чем так сказать, сообщает, завершается вот эта вот тема переходом через Красное море, вот, которое ведь тоже которое чаще всего объясняет или интерпретирует как прообраз крещения. Будущее крещение, то есть крещение в воде и спасение в воде.
Простите, с какого это вынуто из воды?
Моисей переводится. Я думаю, что с еврейского, с еврита.
Саранинский?
Ну, еврит. Нет, арамейский язык это другой все-таки. Это другой. Просто группа. Языков, она близкая, но, кстати, я, насколько вот помню, вот где-то в седьмом веке, это из Библии, то есть это факт Библии, то есть я ниоткуда там не вычитал, это в Библии написано, что уже арамеи и евреи друг друга не понимали, языка друг друга не понимали. Вот, это были разные языки, Вот. Ну, то есть это во время войны, по-моему, Навуходоносор, там что-то такое. И, в общем, переводчики говорили, там, ну, была такая история, как раз вот именно с языками. Там требование еврейских вождей было, чтобы там, значит, военачальник ассирийцев не разговаривал на еврейском, вот, а говорил на арамейском, потому что чтобы не понимали евреи, то есть вот простые граждане, вот, защищающие город. Вот. Это о детстве. О детстве, вот, наверное, все. Вот.
Во всем остальном придется в следующий раз.
В 40-летнем возрасте, в 40-летнем возрасте произошел...
Да, у нас уже просто время истекло, да. Быстро, да, на стекло. Почему?
Ну, я же этот канал уже в следующий раз вам.
Хорошо, что предупредили, да. Значит, мы в следующий раз не встречаемся с вами, да? Канон у нас, да? Андрея Крицкого. Ну что ж, тогда я вас с Масленицей поздравляю. Ну, с прощенным воскресеньем. Хочу попросить вас прощения. Да, ну, это хорошая православная традиция, хоть раз в год. Пускай это может быть как-то формально, но все равно, как мы прощаем наши ближние, так и Господь нас простит. И, конечно, не все мы готовы вот так сразу искренне, вот от всей души всем простить. Но в любом случае какие-то трения всегда существуют. В любом случае, да, мы люди, и живые люди, и всегда бывают и конфликты, и какие-то недоразумения, и ошибки взаимные. Так что вот давайте примиримся, помиримся, простим друг друга наши немощи, так сказать, приближающим великом посту. Ну, а эта неделя все-таки еще такая радостная неделя веселья, неделя праздничных гуляний, неделя хождения по гостям, неделя там кулачных боев, там всяких масленичных увеселений, катания на тройках, да, объедение блинов. Вот. Так что
как
да, будем запасаться. Ну и с наступающим постом. Значит, мы встречаемся с вами уже на второй неделе, да? Великого поста. Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородица Преснаблаженная, пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейшая, хиронславнейшая, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Славородшая, сущая Богородица, тебя величаем. Все, ну давайте тогда вам задание, вы все-таки почитайте про Моисея.